«Диалоги с Генри Сардаряном».
Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую всех наших слушателей на авторской программе на «Радио Спутник». Генри Сардарян. Генри Тигранович, приветствую вас.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Много любопытного всего произошло. Постараемся, конечно, охватить, если не все, то, опять же, многое из этого многого. Но, наверное, один из главных, если не самый главный момент этого понедельника, это необъявленный визит Джо Байдена на Украину. В Киев прилетел. Такое громкое событие. Обещаний много, гарантий много, все в целом в русле того, что было сказано раньше, и любопытный такой фоновое такое сообщение о том, что о прилете, о приезде предупредили Россию заранее, мол, чтобы избежать, я так понимаю, каких-то сложностей, трудностей, хотя косвенных данных было достаточно. Как оцениваете, что это вообще было?
Ну, начну с конца. То, что нас предупредили и фактически попросили разрешения на этот визит, это уже ясный показатель того, что Украина как государство не существует, и даже на Западе понимают, что единственный, кто сегодня в действительности контролирует ситуацию на этих территориях, это Россия, поэтому без нас больше любые политические действия в отношении Украины совершаться, по всей видимости, просто не могут. И даже президент США для своего визита понимает, что обеспечить свою безопасность без России он не сможет. Что касается самих обещаний, которые были даны, знаете, все больше и больше все эти поставки, обещания напоминают очень большую пиар-акцию. И мы видим, что нас там пугали 200 танков. Сейчас говорят, что от силы 50 наскребли. Здесь там как-то в апреле, может, их передадут Украине. Но с этим очень большие сложности. Украинский министр обороны ездит там в западные страны и вымаливает там 15 истребителей, 10 истребителей. Хотя вполне очевидно, что эти истребители никакой задачи военной для них решить не могут. А в чем смысл? Есть такое впечатление, что эти товарищи заняты подготовкой к будущим выборам. И каждый пытается стать тем самым героем, который вернулся с добычей, хотя мы понимаем, что от их просьб там ничего не зависит. Они приезжают на эту базу в Рамштайн, их ставят перед фактом, что мы тут посовещались с ребятами, решили, что вот сейчас мы вам поставим тот в таком-то количестве. Ну, они там повозмущают, что-то поговорят, но никакой действенной роли они в этих процессах не играют, они здесь всего лишь являются объектом, они не субъект в этих взаимоотношениях. Поэтому визит Байдена с этой точки зрения — это очередная пиар-акция для него самого, для того, чтобы набрать очки. Учитывая, что завтра он будет выступать в Польше, видимо, логистически ему было удобно заехать на Украину, показать избирателям демократической партии, что, значит, он такой смелый, что в этот период осуществил визит на Украину. И, конечно, завтра будет уникальное событие, потому что Байден решил обратиться к гражданам России. Он собирается сделать это из Польши. Я не знаю, кто конкретно является автором этой политической технологии, которая завтра будет осуществлена, но большего идиотизма представить себе, конечно, сложно. Я примерно понимаю, о чем он будет говорить. Он будет говорить про то, каким свободным, благополучным могло бы быть будущее России, если бы граждане свергли бы конституционную власть в стране, и что даже вот так? Они... Ну, я практически уверен, что там сначала будут дифирамбы, конечно, что мы никогда не откажемся от поддержки Украины, что мы будем с ней до конца, а россиянам мы верим, что среди вас есть те, кто со всем этим не согласен, и только вы можете. И самое, конечно, вот вишенка на торте здесь, это то, что он обращается из Польши. То есть я понимаю, если бы он даже из Киева обратился бы и пытался бы это представить как... Знаете, Киев — мать городов русских, и говорил бы, что вот это такая альтернативная Россия, которую мы тут создали уже в руинах. Ну, везде, где они пытаются создать свою модель, от арабских стран, там, различных частей света, до теперь Украины, везде, куда они приходят, в принципе, это заканчивается гражданской войной, разрухой.
А зачем далеко ходить в тех же странах американского континента, Латинской Америки?
И там в том числе, этого, конечно. Но он решил выступить из Польши, которая для России всегда символизирует не просто враждебное государство, это государство, которое, устроив смуту в России, воспользовавшись этим, фактически лишило нас на определенный период суверенитета, и именно гражданское сопротивление Минина и Пожарского позволило пинками выгнать отсюда польских оккупантов, которые были на нашей территории.
Историю учить не модно. Это мы давно запомнили. Генрих Тиянович, буквально на секунду вас скрою, слушателям нашим напомню, что можно вопрос, мнение, комментарий, мысль направить нам в приложение «Радио Спутник», которое скачивается достаточно просто во многих онлайн-магазинах. Есть мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть телеграм-канал «Радио Спутник». В описании ссылочка. Можно туда заглянуть, отправить текст. Текст нам придет. Генрих Тигранович, сразу
есть
же
еще
оттуда
телеграм-канал «Сардарян». Вы не поверите, но он такой же, как моя фамилия. Можете на него подписаться и там писать вопросы. Мы обязательно на них отреагируем.
Я хотел сказать, что просто сразу же вопрос пришел. Потому что так, есть еще и телефон 95-95-912. Телефон московский. Можно позвонить, поделиться своими мыслями напрямую. А вопрос пришел от Дмитрия. Является ли визит Байдена в Киев показателем того, что Украина более безопасна для президента США? О, какой интересный вопрос. Чем гипотетическое посещение штата Огайо? Я не знаю, почему штат Огайо. У меня отдельное к нему отношение спортивное. Но это другой вопрос.
Вагая сейчас, потому что, если я не ошибаюсь, большие проблемы с стихийным бедствием, которое там разбушевалось, и все
там
ждали,
такое
что
такое ощущение, что и по Нью-Йорку это бедствие стихийное прошло, по крайней мере, буран, а ураган раньше ходит там по всяким по Луизианам, по Флоридам. Но тут любопытный разворот. Огайо, я так понимаю, как штат, который был промышленный, который даст, ну как это, ржавый пояс, красный пояс, вот эта серия.
Да. Ну, конечно.
В Огайо, вот напоминаю, действительно, там же сошел с рельс корабль, господи, поезд. С радиоактивными всякими веществами, отходами.
Конечно, не то, чтобы ему безопаснее на Украину, но в плане политических дивидендов Украина давно является дойной коровой для американских политиков. И, причем, к сожалению, и леволиберального толка, и правого толка, они активно очень муссируют эту тему для того, чтобы набирать себе политические очки и, в принципе, что от него требуется? Приехать, сказать, все дадим, все сделаем, все будет отлично. На этом все. А что дадут, когда дадут, дождется этого там Украина или не будет ее к тому моменту уже вовсе. Это уже вопрос десятый, который даже не обсуждается. И поэтому Байден пользуется, вот всего-то приехал на одни сутки. И все новостные агентства забиты фотографиями из Киево-Печорской лавры. Причем тут Байден, Киево-Печорская лавра и вообще, что это за такой артхаусный фильм, в котором, я боюсь, Байден сейчас думает, что он либо в Польше находится, либо в Чехословакии, как в едином государстве.
Именно в Чехословакии, да.
Поэтому я думаю, что в действительности придавать большого значения этому не стоит. Байден явно не тот человек, который принимает ключевые решения в США и каким-то образом вообще влияет на эти процессы. Это всего лишь фигура, которую удалось протащить через абсолютно непрозрачные выборы, которые вызывают сомнения у огромного количества американцев. А те силы, которые традиционно стоят за противостоянием с Россией, так называемый Deep State американский, они, вне зависимости от визита Байдена, реализуют ту политику, которую давно наметили. Это политика сдерживания России, а сейчас уже фактически открытой войны с Россией на территории Украины. Вот и все.
Если все-таки вернуться, так сразу несколько моментов значимых, важных обозначили, все-таки какая-то привязка же может быть, должна быть к тому, что на этой неделе годовщина начала специальной военной операции. Днем позже, во вторник, будет обращение Владимира Путина, президента России, Федеральному собранию. И вот я сейчас слово пытаюсь подобрать такое более подходящее, но вот в отдельных видах жизни это называется пробить, то есть успеть что-то сделать заранее. Нет здесь такого ощущения, потому что визит спонтанный, не объявленный. Хотя, конечно, обещали, что он был достаточно долго подготовленным. Хотя, если я правильно понимаю, из долгой подготовки там был всего лишь из того, что нужно было действительно сделать, предупредить, позвонить Россию, что, мол, если что, там будет самолет с президентом.
Не разбомбили мы на месте это.
Ну, у них вот там есть одна женщина преклонных лет, которая умеет рисковать, так скажем, полетами на Дальний Восток, правда, в основном в Тихоокеанском регионе, но все-таки президент — это фигура куда более значимая.
Я, на самом деле, во-первых, ничего нового совершенно не услышал. Никаких. Я понимаю, если Байден прилетел и оказался бы женщиной. Вот это, конечно, серьезно бы поменяло ситуацию на земле. Но сказать, чтобы вот из его этих заявлений мы услышали какие-то принципиально новые вводные, нет. сказать, что он пытается этим самым перебить каким-то образом послание нашего президента, а послание нашего президента не зависит от сиюминутной позиции президента Соединенных Штатов Америки. Там, я уверен, будут стратегические идеологемы, которые будут для нас определять вектор нашего развития на ближайшее, и на более длительное время. И они вообще никак не связаны с тем, что Байден скажет, находясь на территории Украины. Более того, я, в принципе, в этом даже внешнеполитического контекста вижу достаточно мало. Да, прошел год. Конечно, им нужно показать, что мы же год назад говорили, что России не будет вообще к лету, если вы помните. Там весь расчет исходил из того, что экономика России рухнет к лету. У России ракеты должны были закончиться в мае. У России нет ни ресурсов, ни возможностей для того, чтобы вести это противостояние. Сейчас отключим SWIFT и вообще конец финансовой системе России.
Интернет еще обещали отключить.
И ничего абсолютно не сработало. 9 пакетов санкций. Один хуже другого в плане эффективности. Никакого результата они не принесли. 10-й пакет, европейцы, честно говоря, мы уже не знаем, что туда вносить. Ну, вот 9 пакетов было, они не сработали. Вносить что-то еще уже, мы уже все внесли, что можно было. Сейчас будут наказывать, видимо, третьи стороны за содействие России или сотрудничество с Россией.
До журналистов добрались. Вот против России сегодня очередные еще что-то уже вводили. Тут вот еще что-то может прилететь, по крайней мере, это вот сейчас в планах.
Свобода слова, как неотъемлемая часть западной культуры, видимо, побудила эти страны ограничить возможность наших средств массовой информации доводить альтернативную точку зрения до своих граждан, до граждан западных стран. Мы же тут не говорим про то даже, что они должны воспринимать ее как правдивую. Ради бога. Вы можете ей не доверять, не верить. Но вы же сами говорили, что никто, ни одна власть, ни одна политическая сила не должны быть, не должны обладать возможностями ограничивать доступ граждан к информации. А дальше граждане в рамках демократического общества должны, дескать, сами определять, какая информация им нравится, какая нет, какие факты они воспринимают, какие нет. Но они очень ясно показывают, что это все бред, который, как правило, транслируется исключительно для красного словца, для собственных целей, и просто создает видимость такой дихотомии, что есть Запад, у которого и свобода слова, и свободные средства массовой информации. Есть остальной мир, в котором эти все явления подавляются. Ну, тогда объясните, а что же вы не даете одному единственному там холдингу российскому транслировать просто альтернативную точку зрения?
Ну, это действительно хороший вопрос. И с другой стороны, что российским? Мы со своими разобраться с журналистами, потому что вот некий корифей по фамилии Хирш, про которого прям все узнали, я, честно, не очень знал, я читал вот эти вот
тексты. Нобелевский лауреат,
да,
или
пулитцеровский. Вот это вот, скажем так, отдельными строками я это, конечно, знал, и то, про что он писал, тоже знал, и, собственно говоря, темы достаточно острые. Но вот что именно прям корифей журналистики, не был в курсе. Зато теперь выяснится, что он не такой уж и корифей, и пульцер дали зря, и писал он все очень не вовремя, плохо. Поэтому пусть сначала со своими разберутся. Елена Тигранович, а вот, может быть, не совсем ваше, но тем не менее, а вот с медийной точки зрения. Приехал Байден в Киев. Сразу по интернету, по соцсетям, в том числе по американским, навалом всяких фоточек, коллажей, фотожаб. Смотрите, он что-то там рекламирует, смотрите, он здесь, он там, на фоне разных брендов. Вспоминается и прошлогодняя тоже история, когда в другой украинский город приезжала актриса, приезжали другие еще тоже ребята. И все это дело, ну, прям вот действительно пропиарили свою личную персону. До свидания. И здесь, а будет ли польза, реальная польза политическая от такого визита для, сначала еще праймерис, или там президент освобожден от праймерис, я так понимаю.
Ну, он вообще должен решить, собирается ли он выдвигаться, еще на этот счет определенности нет.
Да.
Поэтому
официально,
только после этого можно
понимаю,
будет.
Нет.
Еще партия должна его, тем не менее, поддержать, поэтому. Ну, что касается того, что эти товарищи заняты пиар активностью и рекламной деятельностью, скажем так. Но в этом они большие мастаки, и сотни лет капитализма дают о себе знать. Реклама – двигатель торговли. Они активно этим пользуются и создают образы, которые очень легко разлетаются. И учитывая, что они работают в рамках такого потребительского общества, та информация, которую они распространяют, живет не больше 3 дней. Но это самый максимум. Через 4 дня, можете спросить своих коллег из западных стран, они, скорее всего, уже не будут помнить, что Байден был в Киеве. Киеве, что он там говорил. Ну, максимум будет помнить сам факт визита в Киев, не более того. Что касается того, будет ли польза для Украины какая-то, ну, можно начать первое с того, что единственная польза для Украины, которая может быть, это избавиться от того режима политического, который сложился в стране, принять условия, которые были поставлены верховным главнокомандующим России, и тогда Украина в действительности сможет перешагнуть через те проблемы, в которых она оказалась с самого момента антиконституционного переворота, который в прессе называется Майданом. Если говорить конкретно про данный визит, вы понимаете, пользы от любой встречи, от любых переговоров можно ожидать в том случае, если мы говорим про двух субъектов. Вот вы возглавляете государство, я возглавляю государство, мы с вами встретились, у вас своя позиция, у меня своя позиция. Мы в итоге постарались прийти к компромиссу, я вас смог уговорить, или вы смогли меня переубедить. И какого-то результата мы добились. Украина не является субъектом. Она не находится за столом переговоров. Украина находится на столе переговоров. Переговоры ведутся между Россией и Соединенными Штатами, Россией и европейскими странами. Украины как таковой нет. Ее не существует как политического субъекта. Потому что если государство говорит, нам нужно в месяц 3 миллиарда евро для того, чтобы просто физически существовать. То есть вы нам должны давать 3 миллиарда евро. Наступила зима, нам нужны обогреватели, там какие-то генераторы, матрасы, одеяла, обогреватели и так далее. Любое вооружение сами мы произвести не можем, вы нам должны поставлять. Поставьте нам боеприпасы, поставьте нам средства связи. Пусть Маск нам поставит Старлинки, чтобы мы интернетом могли пользоваться. Понятно, что с такой позицией вы за счет чего можете быть субъектом? За счет того, что вы собственных граждан отправляете в пекло, чтобы они погибали за внешнеполитический интерес Соединенных Штатов? Ну, это говорит о вас как об идиотах, но никак не о серьезном субъекте, который может выдвигать какие-то требования к западным странам. Украина сама предпочла превратиться из самостоятельного игрока, который мог бы играть на поле, в первую очередь выстроив нормальные, дружеские, братские взаимоотношения с Россией.
Пытаться, хотя бы партнерские.
Хотя бы партнерские, да. Пытаться продвигать собственные интересы на Западе, понимая красные линии. Что вот здесь красная линия, которая Россию не устраивает, ее мы переступать не будем, а во всем остальном можем развивать там и торговлю, и экономику, и все что угодно.
Да.
А Украина предпочла путь, что она не хочет быть партнером России и выстраивать отношения с Западом. Она хочет быть частью, исключительно частью Запада в качестве марионетки этого Запада. Что она хочет быть инструментом в их руках. Когда вы пользуетесь молотком, вы его не спрашиваете, хочет он забить гвоздь или нет. Вы им забиваете этот гвоздь. Вот Украина — это молоток в их руках, таран в их руках. Все что угодно, но это не субъект. Поэтому приедет Байден, не приедет Байден, посетит Зеленский Вашингтон или не посетит, он получит то вооружение, которое хотят поставить американцы, он получит то вооружение, которое американцы смогут выбить и заставить поставить европейцев, и он будет получать тот объем помощи, который ему дадут. Почему? Потому что ровно в ту секунду, когда эта поддержка прекратится, в течение кратчайшего периода времени Украина как государство вообще прекратит существование. Ее уже нет. Де-факто, она еще де-юре существует. Там она прекратит свое существование и де-юре, просто потому что у нее будет дефолт, и не только экономический, но и политический, и военный, и какой угодно.
А все-таки, если непосредственно для самого Байдена, это что, это к чему, это как? Потому что Сагайо, мне кажется, очень прекрасный пример. Это вот тоже один из классических примеров, как это напустить туману, отвлечь внимание. Очень многие, ну, по крайней мере, в адрес России такое говорили, что если вдруг у кого-то, у чиновника, у губернатора, у президента возникают к нему какие-то вопросы внутри страны, сразу начинается какая-то накачка внешнеполитической темы. Так вот, пожалуйста, экологическая катастрофа. По разным, по определенным оценкам, чуть не крупнейшая за очень продолжительное время на территории США, во многом за счет того, что технологии, которые, от которых во всем мире отказались перевозить вот это вещество в Соединенных Штатах, еще в ходу. Что делаем? Летим, спасаем мир, демократию и что там еще.
Шикарный фильм, который я советую нашим слушателям. Называется «Плутовство, когда хвост виляет собакой». Вот в этом фильме Дастин Хоффман...
Страну выдумали.
Да, и ну, страну не выдумали, там была Албания.
Да,
они выдумали войну в Албании, которой на самом деле не было. И так как президент попадает в скандал с несовершеннолетней, то вот решают нанять пиарщиков, опытнейших людей, режиссера очень востребованного, которые фактически придумывают войну в Албании, которой на самом деле нет, сопровождают это вот всей информационной поддержкой и пропагандой, которую можно себе представить, придумывают солдата, которого героически должны спасти, песню под спасение этого солдата, которую вся страна должна петь, и очень легко отвлекают внимание.
Ведь 30 лет вот прошло. Неужели все то же самое?
Тут даже не в 30 лет. Ну, ровно с момента, как телевизор стал фактором в политических процессах, ровно с этого момента, конечно, это достаточно распространенная практика для того, чтобы манипулировать общественным сознанием, перебивая информационный повод. Самый хороший способ бороться с негативом, вот про вас какую-нибудь гадость напишут, лучший способ не опровергать вот это, выступать с комментарием, что это неправда, это ложь. Лучший способ это генерировать позитив, то есть быстро создать новый информационный повод, тот забудется, новый выйдет на первый план. Так работают не только на Западе, это вполне распространенная политическая технология, просто на Западе не чураются в качестве таких поводов для себя использовать войны, которые уносят жизни тысяч, десятков, так тысяч, сотен тысяч людей.
Возникает вопрос, что негатив, он вот реальный, потому что там серьезный урон, нанесенный землям, и воде, и в фауне, а все
вот
остальное позитивное, это, ну, эфемерно. Оно на словах, оно где-то в обещаниях, ну, по крайней мере, на данный момент. Вот про тот парадокс, что из Польши американский президент к каким-то россиянам будет обращаться, имеется в виду, я так понял, с призывом еще и свергнуть конституционный строй?
Мне кажется, что... Ну, мне сложно представить, что он еще россиянам должен сказать. Поэтому в данном случае то, что вы говорите, вот там негатив, а здесь эфемерное обещание. На это все, и весь расчет. Сначала необходимо было убедить западные страны, что Россия — это страшный монстр, который представляет угрозу для всего Запада. А украинцы — это такие добрые, милые люди, которые вообще с нацизмом отношения не имеют, а свастика это просто вот так, так получилось, и ничего общего с нацизмом не имеет. Затем, после этого, уже героически сражаться с Россией руками украинцев, поставляя им барахло самое различное, которое у них завалялось на складах, и которое они то откопать не могут, найти не могут. Но...
починить.
Или починить, да. Но заявления об этих поставках оказываются прекрасным способом для того, чтобы отвлекать внимание. Ну, реально, кто-то, да, напишет, что, а что ты в Огайо не поехал? У нас там проблемы. Что ты поехал на Украину? Кто-то напишет. Но крупнейшие масс-медиа, крупнейшие глобалистские СМИ будут крутить до бесконечности его визит. Потом экспертов, которые будут обсуждать этот визит. Потом кто-то будет критиковать, что недостаточно дали, а с ними будут спорить те, кто будет говорить, очень много дали, еще дадут. И в итоге вся информационная повестка будет канализирована на тему исключительно визита товарища Байдена.
Байден уже успел акцентировать. Все, что сказали, все, что обещали, мы все сказали, все сделали.
Ну, примерно это звучало так вот изначально. Немцы говорят, мы не можем поставить танки «Леопард», мы не хотим быть единственными, кто это сделает. Американцы говорят, а мы свои танки тоже поставим. Немцы говорят, все, тогда поставляем. Американцы говорят, но мы только под конец года. Вы сейчас, а мы под конец года. Сделаем, обязательно сделаем, но не сейчас. Вот такая, вот такой вот подход у американцев. И когда весь этот мыльный пузырь лопнет, украинцев похлопают по плечу, скажут, вас, конечно, очень жалко, очень жаль, что так получилось, но что поделать, такова цена свободы.
Геннадий Степанович, ненадолго перерыв давайте сделаем, после новостей обязательно продолжим. Я нашим слушателям напомню, что в группу ВКонтакте «Радио Спутник» можно заглянуть, подписаться, поставить лайк и, если повезет, выиграть уже через пару дней беспроводную колонку, брендированную, и смотреть вряд ли получится, а вот слушать нас можно будет в том числе через этот гаджет.